Доброе утро. Я сейчас вам буду портить настроение, потому что тема моей проповеди, она основана на пророке Иезекииле, и она немножко мрачная. Вчера подобная ситуация была у Тимошевцев, там была другая тема, но тоже была мрачная. Я проповедовал о Иеремии, который говорит: «Я человек, испытавший горе», и у нас была тема о том, как выходить из состояния депрессии, как выходить из состояния уныния. Друзья, сегодня тоже тема не очень веселая, но немножко другая с вами. И я бы предложил, чтобы вы открыли книгу пророка Иезекииля. Друзья, книга пророка Иезекииля. И мы с вами будем читать 9 главу, вместе прочитаем несколько стихов. Очень внимательно, даже не несколько стихов, а всю главу, 11 стихов. И я бы хотел, чтобы внимательно следили за мыслью. Друзья, в этом отрывке или в этой главе представлен некий образ. 9 глава книги пророка Иезекииля. В этой книге представлен некий образ, который мы попытаемся с вами перевести на наше время. То есть это хорошее правило чтения Ветхого Завета, подчеркиваю, Ветхого Завета, в Новом Завете другие правила. Когда мы образы Ветхого Завета, истории Ветхого Завета, мы ищем отражение в наших днях. Итак, читаем книгу Иезекииль, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в своей руке. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с херувимов, на которых была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Они говорят, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит, и я не помилую. Обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел мне». Интересное повествование, друзья, да? Такое мрачное, печальное, грустное убийство. Когда мы читаем, друзья, про это, возможно, у нас нет этой картины, а вот только представьте себе, друзья, что происходило в этом городе, какое переживание творилось, когда эти люди действительно прошли и совершили свое дело. Друзья, я сразу скажу, что я связываю образ этой главы с образом сегодняшнего мира, нашей с вами жизни. Друзья, мы с вами живем во время чрезвычайного благополучия. То есть, казалось бы, многие люди этого не видят, конечно, но если сравнивать нашу жизнь с веками прошлых лет или с прошлыми веками, то уровень жизни сильно повысился. Ну вот, например, даже с точки зрения медицины. Все ругают нашу медицину, там все плохо, да, но на самом-то деле, друзья, медицина сейчас достаточно серьезный шаг сделала вперед. И если раньше от простых болезней, от которых сейчас мы даже особо не переживаем, люди умирали и умирали сотнями, и тысячами умирали, то, друзья, сейчас наличие современных лекарств позволяет нам в общем-то, не сильно переживать. И сейчас смертей немало, и сейчас есть страшные болезни, друзья. Но в целом все равно порог понизился. Ну, я читал такую статистику, что еще 100 лет назад, мне, конечно, трудно говорить, когда брат Гарут меня слушает, такие вещи, да, но, тем не менее, ты меня поправь, если что, друзья, смертность младенцев при рождении достигала до 30%. То есть из 1000 младенцев умирало около 300. Друзья, сейчас смертность младенцев составляет чуть меньше 3%. То есть, друзья, в общем-то, это большой показатель. Ну, еще большой простой пример. От простого воспаления легких, друзья, в общем-то, 100 лет назад человек, ну, легко мог умереть. Так же, да? Сейчас наличие антибиотиков, оно, в общем-то, смертность понизило. И сейчас люди умирают от воспаления легких, но это достаточно редкое явление. Друзья, это медицина. Можно сравнить другие какие-то наши аспекты нашей жизни. Ну, например, допустим, даже комфортность какая-то определенная. Вот нам жарко, здесь, допустим, ну, сейчас, слава богу, не жарко, но бывает жарко, и мы страдаем. Но представьте себе, что в древности, ну, не в древности, а еще 100 лет назад не было ни кондиционеров, не было ничего подобного. И даже люди, которые цари там, или люди, которые были наделены деньгами, они все равно не могли устроить себе такие комфортные условия, как мы сейчас. У Чехова в рассказе, в одном рассказе одна женщина пришла к писателю, она его донимала своими наработками писательскими, и он думает про себя, зачем ты ко мне пришла, а там было очень жарко, и он говорит, лучше бы она пила квас и спала бы в погребе. Вот он так вот думает про себя. То есть, почему в погребе? Жарко, и люди спали в погребе. Друзья, вот кто из нас хочет спать в погребе? Мы включаем кондиционер, нам хорошо. Самолеты сейчас, друзья, они сократили расстояние, сотовая связь, интернет. Все, друзья, это настолько для нас доступно и настолько облегчает нашу жизнь, что, в общем-то, друзья, наша жизнь, она очень и очень комфортно. Очень комфортно. Ну, конечно, друзья, существуют времена, места, где до сих пор тяжело. Вот я побыл на Филиппинах, там очень, очень бедно люди живут, очень в нищете фактически живут. Такой в состоянии, когда в доме просто нет воды, четверо детей, муж и жена живут в одной комнатке, работают по 12 часов в сутки, чтобы хоть как-то прожить. Друзья, такое тоже бывает. Но в целом мир как бы он поднялся. Друзья, и Библия нам говорит, что будет время, когда люди будут говорить «мир и безопасность». То есть вот такое состояние. У нас состояние мира и безопасности. Мы к этому движемся. Но помните, что там написано дальше. Когда будут люди говорить «мир и безопасность», тогда что? Внезапно, то есть неожиданно, совершенно непредвиденно для этих людей постигнет их пагуба. О какой пагубе идет речь? Идет речь как раз о том, что Бог изольет свой суд на эту землю. Примерно та же самая ситуация здесь. Посмотрите, вот город Иерусалим, прообраз этого мира, ну, прообраз, точнее, не мира в смысле греховного, а мира в смысле вот жизни. И в этот город вдруг неожиданно, совершенно неожиданно приближаются каратели. Они идут, они приближаются. Их не видно. Но они идут, их всего несколько человек, их не так много, друзья, их 6. На огромный город это незаметно. И сейчас та же ситуация. Спросите любого человека и этого мира, и он скажет, что в общем-то хорошо. Но скажите, приближаются каратели города, приближаются каратели этого мира. Друзья, большинство людей их просто не видит, большинство людей в них не верит. Более того, даже среди христиан есть очень много людей, которые не видят того, что приближаются каратели города. Однажды, когда были в Египте 10 египетских казней, то одна казнь, там вода превратилась в кровь, вторая казнь, третья и так далее. И на одной из казней, во время одной из казней к фараону подходят его слуги, его приближенные, и они говорят фараону, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, фараон воспринимал казни, которые не спосылал Бог через Моисея и Аарона, воспринимал как временное явление. То есть сейчас это пройдет. Вот казнь, а потом она прошла, все нормально будет. Можно как-то справиться с ситуацией. А окружающие его люди стали понимать, что это не просто очередная проблема, которая пройдет, и потом все наладится. Они понимали, что Египет гибнет. То есть потихонечку идет ситуация, что Египет перестанет существовать. И они подходят к фараону и говорят, неужели ты этого не видишь? Друзья, состояние Иерусалима в этом главе описывается такое, что люди не видели. Что это за ситуация, друзья? Это ситуация перед тем, как 584 году до Рождества Христова Навуходоносор II, царь Вавилонский, он пришел в Иерусалим, захватил город, разрушил стены. Об этом пишет пророк Иеремия, который жил в то время. Об этом мы читаем в других текстах Священного Писания. Об этом читаем в Царствах и Паралипоменон. Друзья, это страшное событие. Но предвидя это событие, пророк Иезекииль говорит, что так будет. Друзья, но люди, слушая Иезекииля, они смеялись над ним. Они говорили, что все прекрасно, город устроенный, все хорошо. Посмотрите, какие здания, посмотрите, какая у нас развитая инфраструктура, как у нас все замечательно, мы живем в свободе. Друзья, они не видели, что приближаются каратели. Друзья, сейчас, еще раз повторю, и дальше перейдем к следующей мысли, та же самая ситуация. Сейчас люди считают, что более-менее все хорошо, и не замечают, что приближаются каратели этого мира, которым Бог повелит излить суд на этот мир. И самое печальное в том, что среди христиан тоже нет этого видения. Когда молодежь говорит своими устами, да, мы понимаем последнее время, да, точно, последнее время, но в сердце своем этого понимания нет. Потому что если бы оно было, то жизнь была бы другой. Итак, идем дальше. Итак, друзья, идут 6 карателей. Кстати, обратите внимание еще на одну мысль. «И возгласил в уши мои». То есть только пророк услышал о том, что тут каратели. Дальше написано «И сказал он мне в ухо». То есть вот эта весть пророку известна. Почему это очень важно? Потому что вот об этой вести, что идут каратели, знают пророки. Если бы, например, жители этого города решили перепроверить и пошли бы к мэру города. «Мэр, идут каратели или нет?» «Нет, не идут, я ничего про это не знаю, никто не сообщил». Знаю, что делегация там вот этого царя ко мне едет. Знаю, что делегация, а каратели не знаю, никто не сообщил, никто не подал известие, что они едут. Друзья, а кто знает о том, что идут каратели? Кому Бог сообщает, что приближается последнее время? Он сообщает это пророкам. И пророки передают, но пророкам не верят. Друзья, сегодня тоже вы можете выйти в этот мир, вы можете спрашивать всех людей, и все скажут, все нормально, не переживай. Друзья, но Божьи пророки, то есть братья, которые поставлены Богом на это служение, они знают, что в последнее время Бог им открыл. И поэтому нужно слушаться. Итак, друзья, еще один момент, что у каждого свое орудие, но об этом мы говорить не будем, друзья, каратели, но как-то по-своему карать будет этот народ. Второй стих. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца». Друзья, так всегда. Я вот сколько помню себя, читая Библию, я всегда вижу, друзья, что рядом с судом Божьим всегда находится милость Божия. Помню, когда еще жил в Тольятти, и к нам приехал один брат, и, наверное, это одна из первых проповедей, которых я слышал. Это проповедь, которая только в начале моего пути следования за Господом была. И я ее до сих пор помню. Он проповедовал о Ноевом ковчеге. И вот его сравнение, оно уже 20 лет прошло, оно мне отпечаталось в памяти. Он говорит, как высоко бы ни поднимался суд Божий, как высоко бы ни поднималась вода, она даже поверх гор поднялась. Милость Божия всегда была сверху этой воды. То есть она как бы, милость Божия всегда поднималась еще выше. В чем милость Божия? Ковчег, да? Ковчег, он всегда был над водой. Как бы высоко ни поднимался суд, ковчег милости всегда был еще выше. Друзья, вот так вот в нашей жизни Бог всегда являет свою милость, всегда являет свою благодать. Более того, написано, когда умножилось беззаконие, умножился грех, то и стало преизобиловать благодать. То есть вот так вот Бог устраивает. И среди вот этих карателей, друзья, которые вполне справедливо идут наказывать этот город, среди них есть один человек, одетый в льняную одежду. Друзья, льняная одежда всегда была священческой принадлежностью. То есть это подчеркивается не просто так. Во что одеты каратели, нам неинтересно, и Библия об этом не указывает. А вот человек, с которого прибор писца, он одет в льняную одежду. Почему? Льняная одежда – это символ чистоты и святости. Это символ священного служения, священнического служения. Вы помните, когда отрок Самуил в храм был введен, какую одежду? Льняную же ему, да, шила мать. и так далее. Друзья, то есть посмотрите, это интересный момент. Какая задача была возложена на этого человека, который имел льняную одежду, прибор писца? Какая его была задача? Давайте на нее посмотрим. Итак, третий стих. «И призвал он человека, одетого в льняную одежду, и сказал ему Господь», 4 стих. Итак, вот оно повеление, вот она задача человека, который теперь отличается от карателей. «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и поставь знак, и сделай знак». А тем карателям сказал вслух мой: «Идите за ним по городу и поражайте. Старика, юношу, девицу, младенца, жен поражайте, но не троньте ни одного человека, на котором будет знак». Друзья, в чем служение этого человека, одетого в льняную одежду? Его служение пометить, поставить знак на челах, то есть на лбу того человека, ну или вот на голове, да, того человека, которого каратель пройдет мимо. То есть служение этого человека, одетого в льняную одежду, очень важное. Оно служение освобождения, служение милости. Человек останется жив, если человек в льняной одежде, он его коснется. Еще очень важный момент, друзья, что этот человек, одетый в льняную одежду, он идет впереди. Написано, посмотрите, «А вы следуйте за ним». За ним. Друзья, здесь можно сделать два интересных вывода. Первый вывод, что Бог всегда посылает наказание вслед за милостью, вслед за возможностью прощения, за возможностью избежать этого наказания. Подобная ситуация была и в Египте, когда Господь предупредил, сказал заранее, что будет ангел-губитель, и предложил им сделать определенное дело, которое сохранит их от ангела-губителя. Друзья, Господь никогда не посылает свой суд, свое приговор свой не выносит до того, как он не даст возможности человеку в самый последний момент исправиться. Кто-то бы сказал: но это несправедливо, эти люди грешат, этот народ достоин наказания, достоин. Зачем давать им возможность последнюю? Все, они уже дошли до состояния, можно губить. Друзья, но Бог так не делает. Бог говорит: сначала пойдет человек, одетый в льняную одежду, вот он выберет тех, которые будут избраны ко спасению, да, не пугайтесь, я не проповедую кальвинизм, но применю эту фразу, которую потом объясню, избраны ко спасению, и за ним, только за ним, идут за ним те губители, которые будут поражать город. Это первая мысль. Вторая мысль, друзья, вот эти губители, которые идут поражать город за человеком, одетым в льняную одежду, они идут за ним следом. То есть можно представить, что вот идет человек в льняной одежде, а буквально в нескольких шагах от него идет тот, который будет поражать. О чем это говорит? Друзья, это говорит о том, что те люди, которые встречаются на пути, у них второго шанса не будет. То есть одетый в льняную одежду, если не поставил печать на чело, то губитель поразил уже. То есть уже следом идет. Другого варианта нет. То есть кто-то скажет: так, одетый в льняную одежду, ты хорошее предложение мне выносишь, да? Я до вечерка подумаю, да? Взвешу, с женой посоветуюсь, там, с друзьями, а потом ты ко мне еще раз подойди, и мы с тобой этот вопрос решим. Друзья, так не получится. Шансов уже вторых нет. Или ты ставишь, или на тебя ставят печать, и губители проходят мимо, или на тебе не ставят печать, и ты умираешь. Сразу за тем, как прошел одетый в льняную одежду. Друзья, ну я отмечу, что я понимаю, что человек, одетый в льняную одежду, это прообраз Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю, и Он сейчас совершает это служение. Иисус Христос сейчас идет впереди губителей. То есть Он сейчас находится, вот эти 2000 лет, это большой период, когда одетый в льняную одежду Иисус Христос обходит весь этот мир, предлагает каждому человеку поставить на его печать, на его чело печать, и за ним следуют губители. Друзья, как только служение Иисуса Христа закончится, сразу, друзья, губители начнут действовать, и уже после этого шансов никаких не будет. Друзья, я вам скажу то, что немножко отличается от мнения других братьев. Кто-то, может быть, из братьев по-другому мыслит, но вы послушайте мое мнение, можете с ним согласиться, может быть, нет. Друзья, кто-то из вас надеется, что когда начнется, когда придет антихрист, когда будут ставить печати антихристовские на руку и на чело, когда начнется вот эта великая скорбь, тогда, благодаря тому, что я проявлю верность, я вспомню, что Вот нам говорили в лагерях, и тогда я увижу, что все это реальность, и тогда я буду твердым, я буду мужественным, и я отдам свою голову на отсечение, а какой смысл ее иметь, если не покупать, не продавать ничего нельзя, все равно, да, уж лучше помереть, вот, чем так жить. И я на небо отправлюсь. Друзья, я читаю Священное Писание, вижу, что в этот период возможности спасения уже не будет. Вот я так вижу. То есть я понимаю так, что когда уже начнется вот эта процедура, когда вот именно великая скорбь, как мы ее называем, тогда человек уже не сможет обрести спасение с Богом. Поэтому, друзья, сейчас, как я понимаю, это последний шанс. Последний шанс поставить на свое чело вот печать Божию, печать, которую Христос, одетый в льняную одежду, Он ставит на желающих и избежать этого спасения. Кто-то со мной не согласится и скажет, что возможность будет спасения. Пожалуйста, я не спорю, и есть разные мысли по этому поводу, но даже если так, все равно, друзья, это, ну, я не думаю, что на это стоит уповать. Потому что, знаете, как человек иногда уповает, а с лукавым Бог поступает по лукавству, вот так, да? Человек скажет, я сейчас буду жить как хочу, а там во время великой скорби спасусь. Я думаю, что такому человеку Бог и не даст возможности. Поэтому, друзья, в общем-то, сейчас у нас последний шанс. За нашим спасителем идут губители, и они обязательно совершат свой суд. Друзья, еще пару мыслей. Ну, точнее, их будет больше, но по этой теме. Здесь написано, что он ставит печать. Он ставит печать на челах людей определенного типа. Друзья, вот у людей, у каждого человека есть печать. Причем печати всего две. Это печать Божия и печать Антихриста. Друзья, вот есть такое заблуждение считать, что Антихрист начнет ставить свои печати, когда он придет. Почему заблуждение? Действительно, Антихрист начнет ставить свои печати, когда он придет. Я в это верю, и печати на правую руку, точнее на правую руку, да, и на чело, это будет реальность. Но дело-то в том, что эти печати, которые тогда будут иметь физическое облачение, то есть они будут физические, сейчас эти печати ставятся уже. То есть каждый человек имеет определенную печать. Я приведу вам пример. Однажды Иисуса Христа спросили: Господи, подавать ли нам подать кесарю или не подавать? Помните этот случай, да? Как он ответил на этот вопрос? Он говорит: подайте мне динарий. И он говорит такую фразу, вот слушайте внимательно. Какое на нем изображение и какая на нем надпись? Они говорят: кесарево. Они говорят: так и отдайте кесарю кесарево. Друзья, по какому принципу Христос определил, что принадлежит кесарю? По печати. По изображению и по надписи. Так же, да, друзья? Вот иногда задают вопрос, а какой человек будет спасенный, а какой пойдет в ад, а какой пойдет в рай? Как определить? Друзья, очень просто. Я представляю, вот я попал на, ну, там вот в преддверии неба, там апостол Петр, какая-то комиссия, не знаю. Вот они рассматривают меня и определяют, куда тебе, в рай или в ад? Куда определяют? И кто-то спрашивает, а какая на нем изображение? А какая на нем надпись? И люди скажут: а какое изображение? Да по-мирски жил все время. Вот он назывался-то христианином, назывался-то. Но образ-то жизни его, изображение-то на нем мирское. Так и отдайте мирское мирскому. Или скажут: этот человек, вот его изображение, то есть вот его повадки, повадки у животных, да, вот его, как назвать это, привычки, его поведение, его слова, его поступки, его образ мысли, на нем все печать Христова. Так и отдайте Христу, отдайте кесарю кесарю, а Божию Богу. Друзья, вот оно очень просто. Нам иногда кажется, что спасение это какая-то запись. Мы пришли и в списках ищем, ищем в списках, да, свою фамилию. Нет, друзья, спасение это преображение нашего образа в чей-то образ. Или в образ Божий тогда спасение, или в образ этого мира. Тогда погибель. Друзья, вот этих печатей всего две. Печать Антихриста, и она уже сейчас ставится. Уже сейчас ставится. Вы думаете, друзья, нет людей, которые носят печать Антихриста? Да их очевидно. Вот человек, он ведет свой бизнес, он продает и покупает с печатью Антихриста. То есть нечестно, с лукавством, с обманом, с корыстолюбием, с лихоимством. Да это печать Антихриста. Очевидно, на нем стоит печать Антихриста. А вот печать Божия. Человек живет по жизни, он добрый, он любящий, он смиренный, он кроткий, он старается Богу служить. Вот на нем Божья печать стоит. Друзья, вот когда вы слушаете меня сейчас или после, задайте себе вопрос, вот на мне какая печать стоит? чье изображение я отображаю, на кого я похож, на кого я, действительно похож. Вот, если на меня увидят меня, например, да, вот на кого? Вот вчера многие обратились, что Веня Бальджик похож на Мишу Голубина, да? Вот сидят и как два брата родных. Вот они друг на друга похожи, и нельзя спутать. Друзья, вот мы должны быть похожи на Христа. Вот печать Божия на нас должна быть. Итак, друзья, этот человек, который льняную одежду одет, он ходит и он ставит печати на челе вот этих людей, которые будут спасены, и губители, которых не пройдут. Друзья, а вот еще интересный момент. Смотрите. И начни, откуда начни, кто помнит? Со святилища. И начни со святилища. Друзья, этот текст очень сильно похож на другой текст Священного Писания. В Новом Завете написано, что время начаться суду Божьему, суду Божьего с чего? С Дома Божьего. То есть нам-то кажется, что во святилище нет людей, которые без печати, да, Божьей. Все с Божьей печатью. Но на самом деле далеко нет. Оказывается, человек, одетый в льняную одежду, он будет проходить, начиная со святилища. Друзья, другими словами, вот если бы сейчас мы его воочию увидели, этого человека, который наносит печати на чело, то и мы бы сказали: Господи, иди в Ейск, там вообще сейчас там туристический сезон, там масса людей, вот там ставь печати. А вот в Туапсе там, или где-то еще, там такие грехи творятся. Вот в Курганинске тоже ненормально все, да, друзья, и так далее. И вот, а он скажет: нет, я туда пойду потом. Сначала я приду вот сюда. И вот он подходит, друзья, давайте вот представим себе, я хочу, чтобы вы это все представили. Вот он подходит вот к этой лавочке, смотрит вот на эту лавочку сестер, смотрит, и вот на кого-то поставил печать, а на кого-то нет, друзья. Друзья, то есть не автоматически он взял, христианский лагерь, Апшеронск, с Курганинска, всем печати, да, оптом. Друзья, так не будет. Он подошел, на каждого посмотрел, на каждую ситуацию вник, и только потом решил. И вот представьте свой трепет, вы стоите перед ним, вы перед ним стоите, и он перед вами стоит. И вот он поставит печать или нет, а за ним стоят губители, которые поразят вас, если он свою печать не поставит. Трепетно или нет? Друзья, но ведь сейчас происходит то же самое. Один в один. Христос сейчас ставит печати свои. И, друзья, если он не поставит печать свою, губители погубят нас. И это начнется со святилища, то есть с меня начнется, с вас начнется, с братьев начнется. Друзья, неважно, какой пост занимает человек, неважно, какое служение несет, неважно, какой у него имидж, да, и так далее, важно, какое у него отношение пред Богом, и этот человек в льняной одежде подойдет. И ты его не обманешь, ты ему не подкупишь ничем, ты не скажешь ему: слушай, давай потом, я сейчас исправлюсь. Все, пришел решительный шаг, он подошел к тебе, он или поставит печать, или не поставит. Уже время для покаяния, для исправления, для какого-то момента этого времени уже не будет. Друзья, теперь важный вопрос. А на ком ставит печать свою этот человек? Что же, какие условия нужно выполнить, чтобы этот человек поставил свою печать? Интересный же вопрос, да? Обратите внимание, друзья, что этот человек поставил свою печать на тех людях, которые жили в этом городе, в этом мире жили. То есть не те, которые были освобождены. Вот в 4 веке зародилось движение монашества. Ну, в 5-м, 4-м, 5-м веках зародилось движение монашества. Это движение было зарождено, вы знаете, на каком фоне? В общем-то, зарождение этого движения, оно было, ну, в общем-то, даже достаточно благородным, таким неплохим явлением. Был такой Антонио, который вот воскорбел о состоянии разложения. Но как раз в это время церкви соединились с государством, император Константин издал эдикт, при котором церковь соединяется с государством, много положительных каких-то преимуществ церковь имеет при крещении человек и так далее, и так далее. И в церковь вошли очень много невозрожденных людей, и церковь, она, в общем-то, заплатила большую цену за это соединение с государством. Она, по-научному секуляризировалась, то есть как бы мир вошел в церковь. И вот на фоне вот этого очень многие люди, воскорбев об этом, решили уединиться, то есть уйти куда-то, чтобы жить там свято, не видя всего этого. Ни в мире, ни в обществе, ни в церкви. Таким образом, примерно зародилось монашество. Друзья, конечно, я крайне неодобрительно отношусь. Христос говорит, чтобы не брать их из мира, а сохранить их в мире. Так же, да, написано. Поэтому, друзья, само решение вопроса было неправильным, но само побуждение неплохим. Друзья, и вот здесь возникает вопрос. То есть вот эти люди, на которых Бог положил свою печать, то есть этот человек, одетый в льняную одежду, он положил свою печать. Этот человек, друзья, эти люди жили в городе. То есть они никуда не выходили, они жили среди вот этого города достойного разрушения. Как и мы с вами живем в этом мире, мы никуда не выходим, мы живем в мире достойном разрушения, достойном суда. Но, друзья, это не значит, что мы обязательно будем наказаны. Кстати, я забыл сказать очень важную мысль, чуть-чуть вернусь. Посмотрите, когда речь идет об этом человеке, одетом в льняную одежду, про него написано так, посмотрите. И вот один, одетый в льняную одежду, один. Я чуть-чуть хочу об этом сказать, друзья. Вот слово «один» в данном тексте, оно очень хорошо соотносится с Иисусом Христом. Только один может ставить печать спасения. Только один. Един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Других нет. Друзья, если кто-то рассчитывает обрести спасение иными способами, невозможно. Только один ставит печать. И вот этот один, он зашел в этот город, который достоин разрушения, зашел в этот город, который достоин наказания, и он ставит печать. На ком? Важнейший вопрос. На ком? Друзья, этот ответ на этот вопрос, он для нас важен, потому что и для нас, мы хотим, чтобы на нас поставили печать свой Бог, печать спасения. Итак, друзья, на ком? Смотрите, как он говорит про губителей. Старика, юношу, девицу, младенца и жен убивайте. То есть возраст неопределяющий. Кто-то скажет, ну мне всего 18 лет. Неважно. Друзья, не возраст определяет спасение. Неважно, какого ты возраста. Второй момент, неважно, какого ты пола, да, и женщин, и мужчин. Неважно. А что же важно, друзья? Итак, для Бога не важен возраст, для Бога не важен пол. Для Бога не важно состояние, да, ты в святилище живешь, или ты священнические одежды носишь, или ты в обществе живешь в обычном. Для Бога это все не важно, для Бога важно только одно. Смотрите, 4 стих. «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди народа». Среди народа, с него, сделай знак. Друзья, оказывается, для Бога важно твое отношение к греху. Вот что для Бога важно. Человек, воздыхающий о мерзостях. То есть, что такое воздыхающий? То есть, переживающий, который человек, не соглашающийся, то есть, тот, который не желает этого, воздыхающий о мерзостях. Вот с этим человеком, вот на этого человека поставь печать. Друзья, очень даже важно не тот, который говорит о мерзостях, потому что послание к Римлянам, 2 глава, открывает нам людей, которые готовы осуждать делающих мерзости, но сами подобными грехами грешат. И Бог им говорит, что ты не избежишь суда Божьего. Написано, неужели ты думаешь, что осуждая других, а сам делая то же, избежишь Божьего суда? Не избежишь. Поэтому, друзья, не важны ваши слова, не важно ваше какое-то, может быть, открытое мнение, важно ваше внутреннее сердечное настроение. Воздыхаете ли вы о мерзостях? Друзья, ну я знаю людей, которые о мерзостях воздыхают в ином плане. То есть воздыхают, эх, жалко, что они недоступны, да. Жалко, что этого нас... Как бы нельзя нам этого использовать. Жалко. Друзья, как вот один брат, он попал в серьезную ситуацию. Было такое ранение, но удар был сильный. Там какая-то авария была, был сильный удар. И он, брат верующий, многолетний, труженик Божий, проповедник хороший, очень здравый брат, многодетный отец. И вот он мне потом рассказывает, говорит, вот такой удар. И приехали медики, точнее, прошу прощения, медики не приехали, там был медработник, который имел образование. И вот я не помню сейчас ситуацию и не хочу придумывать, потому что здесь опять-таки брат Гарут, который может все мои выдумки он, определить. Но какая-то ситуация, в общем, ему сказали, что ему нужно выпить спирту. Вот. И это как-то его облегчит, его судьбу. И он отказался. Он отказался. Вот. А он с детства верующий, а потом мне рассказывает. Ты знаешь, говорит, единственный шанс в жизни был напиться, и его никто тебя не осудит. И говорит, и то я отказался. Друзья, а вы знаете, а есть люди, которые вот говорят, ну вот был день рождения, там пригубил, там еще что-то. То есть как бы они, детское шампанское, безалкогольное пиво, ну хоть как-то, понимаете, ну вот немножко, хоть приблизиться вот к этим мерзостям, понимаете, к этим мерзостям. Друзья, отношения нецеломудренные, вот эти разные, или молодой человек думает, как вот в нашем братстве хорошо все-таки, и лагеря проходят, и братья хорошие, и забота, ну вот одна проблема, ну нельзя с девчонками встречаться, вот одна проблема, ну было бы это, еще вообще бы идеально, чтобы в братстве было бы хорошо, или сестра какая-то думает, да, как у нас все хорошо, и проповедники хорошие, все, ну вот, ну почему я не могу за мирского выйти замуж, а, ну почему, ну все хорошо, ну вот это одна проблема, друзья, или кто-то еще, один человек сюда просился ко мне, к нам в лагерь приехать сюда один, но он курит. Я говорю, ты знаешь, я бы радовалась, если ты в лагерь приехал. Может быть, ты бы покаялся, может быть, но ты куришь. Здесь, ну, невозможно, как бы, это у нас недопустимо, ты понимаешь. Я бы хотел, чтобы ты здесь был, но это недопустимо. Он говорит, ты знаешь, я бы и так не поехал. Там, где давит мою свободу, там мне не место. Друзья, вы знаете, я думаю, вот этот человек, то есть он хочет приехать в лагерь и в свободу, то есть все ему нравится. Он говорит, я очень хочу в лагерь, очень хочу в лагерь. Там так здорово, там молодежь. Но я не хочу, чтобы мою свободу давили. Я хочу сесть, нога за ногу, около костра и курить, понимаете? Друзья, но это я образно, конечно, он так не хочет. Он вообще парень хороший, но вот в данном случае. То есть, понимаете, все нравится, но вот курить, почему мою свободу давит? Почему? Друзья, то есть вот человек воздыхает о мерзостях. Вот как хорошо, как в этом мире здорово. У них и сериалы, и фильмы, и наслаждения разные. И они в компании могут посидеть. Как бы у них все плохо, они гибнут. Но вот это-то у них хорошо, да? Вот если бы и спасенным, да еще и вот этому нам было. Друзья, вот когда человек вот такую позицию имеет, это говорит о том, что он вообще не понимает Бога. Вообще Бога не понимает. Просто его не понимает. Друзья, и поэтому Бог сейчас выбирает людей, не которые хорошо говорят, не которые правильно делают это, ну какие-то, может быть, поступки даже совершают. А он смотрит, вот подходит к сестре, вот к тебе, как тебя зовут? Христи не подходит и смотрит, а что у нее в сердце? Вот она воздыхает о мерзостях. То есть она вот живет в этом мире, и ей противно в этом мире жить. Она пришла вот в общество, а там люди развратные, и ей противно от этого. Она по-другому не может, она не может уйти с этого общества, потому что все такие. Но она скорбит об этом. И крестьянин начало печать. Ты избежала губителя. А если, да, посмотрите на нее, это редко, вот, там кто-то встал. А если, например, ангел-губитель подошел, заглянул в сердце, смотрит, а там такая тоска по этим всем мерзостям, такая тоска, человек себя ограничивает, человек себя вот как-то ведет себя в обществе, чтобы ну, нареканий не было, чтобы не отлучили от церкви, чтобы замуж можно было в конце концов выйти, да, или жениться, вот чтобы, ну как же, а внутри у него такая тоска, смотрит этих мирских людей и завидует им, и он говорит, ну хорошо, и останься с ними тогда, ты им завидуешь, вот и останься с ними, с этими людьми, и будь с ними тогда. Друзья, очень важно наше состояние сердца. Воздыхаешь ли ты о мерзости? Друзья, в этом плане очень хорошо у нас вспоминается Лот. Казалось бы, ну что такого в Лоте хорошего? Жил в Содоме. Но помните, какое его сердце было? Он, написано, томился в праведной душе своей от того беззакония, которое происходит. Друзья, он находился в Содоме, и это была его ошибка, что находился в Содоме. Но находясь в Содоме не растворился. Он не воспринял образ жизни Содома. Он печать Содома на себя не принял. И он написано, и он томился в праведной душе своей. И поэтому Бог его вывел. Поэтому, друзья, нам нужно переживать о том, что происходит в нашем сердце. Нам нужно переживать о том, какая печать в нашем сердце. Какое стремление, воздыхаем ли мы о бедствиях этого мира или нет. Друзья, если нет, кто-то скажет, а я не воздыхаю. Друзья, еще есть время. Время благодати, оно еще не закончилось. Еще этот человек в льняной одежде, и за ним губители, они только еще двигаются. Они еще не подошли к нам вплотную. У нас еще есть время поменять наш образ мыслей. У нас еще есть время изменить свое мышление. В мире говорят так. Человек не меняется. Друзья, это неправда. Человек меняется. Человек может возненавидеть то, что он любил раньше. Он может полюбить то, что он ненавидел раньше. Это возможно. Но для этого нужно работать. Для этого нужно углубляться в познание, в общение с Богом. Для этого нужно больше молиться, больше поститься, больше читать Библию. Для этого нужно больше трудиться и работать над собой. Нужно менять себя, друзья. Нужно возненавидеть этот мир. По-другому невозможно. Если вы не возненавидите этот мир, вы не сможете быть спасены, даже если вы 3 раза крещены и 5 раз совершаете служение. Друзья, и еще одну мысль, которую я отмечу. Простите, что я вас сегодня так запугиваю. Кстати, вот точнее еще пару мыслей. Смотрите, как он пишет, интересный момент. 8 стих. «И когда они их убили, а я остался». Друзья, мне кажется, что это потрясающее чувство, да? Вот представьте, пришли губители, и Иезекииль говорит, и их убили, а я остался. Друзья, вот я бы хотел всем пожелания, всем вам и себе тоже дать, чтобы когда-нибудь мы сказали бы такие слова, что этот мир погиб, а я остался. А я остался. Друзья, к сожалению, не все могут сказать эти слова, не все скажут эти слова, а я остался. Потому что они окажутся в числе тех людей, которые погибнут. Один богослов сказал такое интересное выражение. Когда мы придем на небо, мы удивимся 3 вещам. Первое, что мы туда попали, в конце концов, да? Второе, мы там найдем тех людей, которых найти там не планировали. И третье, мы там не найдем тех людей, которых найти там планировали. Понимаете, да? Это очень важно, друзья, очень важный момент. Ну и последняя мысль моя. 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал, я сделал, как ты повелел мне». Я сделал. Что значит это слово? Я сделал. Это означает, что он поставил печати. Друзья, и в это время бежит парень один, там юноша, к этому писцу, к этому человеку в льняную одежду. Еще я, вы меня забыли. Друзья, что ответит этому человеку, этот человек, одетый в льняную одежду, этому юноше? Он скажет, я уже все сделал. То есть, друзья, когда-то будет поставлена последняя точка. Когда-то она будет поставлена. То есть вот в нашей жизни, знаете, вот я замечал интересно, что вот в моей жизни какие-то процессы были вот прекращены. Вот, например, я учился в школе, я ходил в школу с 1 по 10 класс. Каждый день, ну не считая каникул, каждый день, иногда по несколько раз. И, друзья, вот я ходил в эту школу, ходил. Потом школа закончилась. Но я все равно иногда туда возвращался. То документы забрать, то еще что-то. То есть я в эту школу ходил. Друзья, и мне казалось, что это процесс вполне естественный. Но потом в какой-то момент времени, друзья, я перестал туда посещать вообще. И уже много-много-много лет, десятилетий я там не бывал. Друзья, а вот в какой-то момент времени был же тот последний раз, когда я в школу зашел, был или нет? Вот интересно, вот я думаю сейчас, а что это за момент был, я даже не помню. А понимал ли я, что это был последний раз? То есть я зашел в школу, может быть, на 3 минуты, зашел, выбежал, там сказал что-то своим учителям бывшим и убежал. А понимал ли я, что это самый последний раз, и что больше я никогда туда не приду? Понимал я это или не понимал? Друзья, вот, знаете, а вот интересный момент, то есть оказывается, в моей вот даже вот школьной жизни был какой-то последний шаг. Вот последний день, когда я, и после которого я школу свою никогда в жизни больше не увижу. А, друзья, вот у вас есть люди, с которыми вы перестали общаться, и, ну, вот вы еще молодые, у вас еще впереди, но вот у меня есть люди, которые, с которыми я уже никогда не буду общаться. Человек умер, например, уже. Друзья, и я думаю, а когда я с ним виделся последний раз? И я иногда не могу вспомнить. А вот последний раз мы с ним, может быть, прошли мимо, поздоровались, привет, привет, как дела, и я ушел. А понимал ли я, что вот это все, это точка, это последний раз, больше я никогда в жизни с ним не увижусь. Друзья, вот у нас какие-то наши вот линии в нашей жизни, они заканчиваются. Вот шла линия привычная, хоп, закончилась. И больше к этой линии ты не возвращаешься. Друзья, и казалось бы, надо же, я не думал, что он когда-то закончится. Но это мелочи. Школа, друзья, как бы это все важно, но это все временно, земное. Друзья, когда-то закончится момент спасения. То есть представьте, вот вышел человек каяться на собрание. И вот представляете, будет какой-то момент, я не знаю, когда это будет, но будет какой-то момент на этой планете, когда вышел человек покаяться, и это последний покаявшийся в этом вселенной. Больше таких людей не будет. Представляете, да? А когда это будет? Кто этот последний покаявшийся? Это же очень интересно, да? Мы, наверное, когда в вечность придем, да, то мы будем, у нас там, наверное, будут тоже какие-то события интересные, и будет там праздник последнего покаявшегося, наверное, да? И вот он выйдет вперед, и вообще, вот этот последний покаявшийся. Все, больше него нет. Друзья, а вот представьте, то есть этот человек, одетый в льняную одежду, сказал, я сделал, я закончил, все, губители могут идти, я все сделал. Друзья, вот сейчас... В то время, когда этот одетый в льняную одежду, он еще не говорит, что я все сделал. Он еще говорит, я еще делаю. Еще есть возможность, еще он ходит по городу. Но когда-то и достаточно быстро придет тот момент, когда он скажет, что я все сделал. Друзья, и тогда будет уже поздно, тогда уже все люди будут определены или на погибель, или на спасение. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы сейчас вместе с вами помолились. Сейчас я посмотрю, сколько время, как раз почти уложился. Друзья, мы с вами помолились вместе, у кого есть желание. Но самое главное, даже не помолиться, самое главное, чтобы вы задумались, какая на вас печать сейчас. Можете ли вы, можно ли при вас сказать, что на нем изображение Христа и надпись Христа? Или больше ваш образ жизни, ваш образ мышления, ваш характер, ваши отношения с другими людьми, они больше похожи на печать этого мира. Написано, не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Друзья, это очень важная тема и очень важная задача. И сегодня надо уже начинать стремиться в ту сторону, чтобы когда к нам подойдет человек, одетый в льняную одежду, мы могли быть уверены, что он посмотрит на нас и поставит свою печать. Давайте помолимся Богу нашему. Аминь.